праздники, ни на какие события, но церковь – это самое вожделенное место на земле, на планете, для каждой души, для каждого человека, без исключения. Церковь – это первое место, куда надо идти. В церковь даже надо бежать, стремиться, церковью жить, и церковью надо быть, потому что действительно церковь – это не то, куда мы ходим, а то, чем мы становимся. Аминь, дорогие. Нам надо стать церковью, нам стать частью тела Христова. Все мы члены, но вместе мы тело, и жизнь бежит тогда через нас, Его. Его кровь проистекает, Его любовь, она просто наполняет, Его жизнь вечная прикасается и действует через нас. Аминь, церковь. Церковь – самое дорогое место для меня. И это не было с детства. Меня зовут Максим, фамилия Усачев, я из Красноярского края, я из Сибири. И я не был туда сослан, и родители мои тоже не были сосланы. Не знаю про бабушек, про дедушек, корни там какие-то белорусские есть и другие. Но я не был верующим с детства. Папа коммунист, мама библиотекарь, все нормально, все хорошо. Жили, как все в Советском Союзе, не выделялись. Все вроде бы нормально, занимался спортом, очень посвященно, а потом армия, после армии дела, бизнес, что-то другое, но это 90-е годы, и может быть кто-то слышал или был в 90-х годах в России, это было непростое время, и пришло в мою жизнь много зла и много чего плохого, и пришло это к тому, что в определенный момент я был разрушенной личностью. Это сейчас я перед вами стою такой не худенький, розовощекий, красивый, да. Но тогда, в 90-х годах, я абсолютно был худым, черным, злым, невероятно злым. И жизнь не имела смысла. Вот кто-то из вас переживал, не переживал это. Вот наступает такой момент, что жизнь перестает иметь смысл. У тебя нету цели, у тебя нету понимания, куда идти, как жить. И самое главное, с кем жить. Друзья оставили, родственники отвернулись. Все твои планы и голубые мечты эти, все эти грезы, они рассыпались, как дымок. И ты стоишь просто один на один, просто перед своей судьбой. Ее нету, этой судьбы. И начинаешь задумываться только о смерти, потому что думаешь, то, что жил, то зря. Жизнь просто как прошла, как одно мгновение, и вот тебе уже там 27-28 лет, и все бесполезно позади этой жизни. И как нашел меня Бог? Я был на мосту, и это была речка в моем городе, Канск, город, может быть, кому-то это что-то говорит. И я пришел к этому, на этот мост, на эту речку, чтобы остановить такую плохую, бесполезную жизнь. Добра я никому не делал, и я себя возненавидел, жизнь возненавидел, все вокруг. Оно было не мило. Я думаю, все, я остановлю свою жизнь вот этим действием, этим выбором. Я пришел на этот мост, это уже была третья или четвертая попытка остановить свою жизнь самоубийством. И я просто делаю этот последний шаг. Я не боялся ничего, ни смерти, ни людей, ничего уже не боялся. Искал смерть, бегал за смертью даже. Этот шаг последний прямо с этого моста в эту реку. И вдруг голос. Вдруг голос прямо не понять откуда и не понять куда. Но я услышал. Я услышал этот голос. И было всего несколько слов. Ты не умрешь. Это была ночь, третий час ночи. Там днем такой район. Днем люди боялись ходить. А ночью тем более. Я налево-направо посмотрел. Нету никого. Думаю, ну все, крыша, как говорится, все уже. Ну, тем более надо завершать начатое. И я вторую попытку, чтобы все. И опять голос, еще тверже, еще как-то нежнее, мужественно, по-отцовски, близко, не безразлично, с какой-то там любовью непонятной, прямо в мое сердце, прямо глубоко, ты не умрешь. И я опешил, я остановился, и вдруг я понял, что сейчас разговаривает со мною этот Бог всемогущий, праведный, великий, который на небе. В детстве меня учили, что это дедушка с белой бородой, у него большая палка, И он ждет, как только ты согрешишь, и он тебя покарает, покарает, покарает за это. И я думаю, неужели этот святой дедушка, ему стала небезразлична моя жизнь. Но вот так я на мосту пережил прикосновение Бога к моему грязному, твердому, черному сердцу. Абсолютно неверующий. Ни одного друга у меня не было верующего. Ни одного евангелиста я не встретил на своей жизни. Ни одного дома молитвы я не видел. Вообще никак. На Пасху бились яйцами и говорили там что-то еще, не понимая абсолютно ничего. Вот и все мое христианство. И вдруг я начал разговаривать с этим Богом на этом мосту. Я начал, конечно, это плохая была молитва, но она была первая. Я говорил, почему ты не даешь мне умереть? Я не могу так больше жить. Что ты вот борешься за меня? И вот в этом диалоге я не заметил, как ушел с моста. Я не заметил, как пришел на остановку, где горит свет и где уже живут люди. Это промзона была. И я как остановился просто, пришел в себя и говорю, ну ладно, Бог, я тебе даю еще один шанс что-то сделать с моей жизнью. Но это первые молитвы к моему Богу. И прошло еще время, не было ни одного евангелиста, ни одного проповедника, ни одного знакомого верующего, ни одного дома молитвы. И я искал Бога, я с этого момента начал молиться, шел даже на какие-то там преступные действия, молился, молился по-своему, как понимал, что-то переживал, не переживал, до тех пор, пока одна еврейка сказала мне, знаешь, Максим, ты такой молодой, перспективный, красивый, но тебе жить да жить. Слушай, там есть верующие такие, они как православные, не бойся, они тоже христиане, и там помогают таким, как ты, иди туда, иди в тот дом, и я пошел. Это было как последняя соломинка для утопающего, я пошел, и я пришел в этот дом и сразу почувствовал себя дома. Я сразу пережил, что я в доме Небесного Отца, и с тех пор 15 лет прошло уже. Я так и остался в доме моего отца. И знаете, свидетельство о славе Божией, я с тех пор не пропустил ни одного собрания в своей жизни. Нечем хвалиться мне, абсолютно нечем. Им хвалюсь, его прославляю. Ни одного собрания. Я так измаялся, я так искал, так побился, поранился, я так разрушился, что как только я нашел дом отца, нашел его драгоценную церковь, я ни одного собрания не позволил себе пропустить в своей жизни, ни молитвенного, ни тем более воскресного, не пропустить. 40, когда температура была или что-то такое, несколько случаев было по пальцам, ни одного собрания. В моей жизни не было ни одного дома молитвы. Теперь, когда я являюсь старшим пастором по Красноярскому краю и Хакасии, я строю дома молитвы. На данный момент у нас идет 11 строительств домов молитвы и центров реабилитации. Это слава Богу, дорогие мои. Денег нету, и я не знаю, как они строятся. Я не знаю. Другой раз смотришь и думаешь, Господи, помоги, как это все строится. Когда вот Бородино строил дом молитвы, мы фундамент построили, деньги кончились, и их нету. Церковь около 100 человек, и уже вроде бы все пожертвовали, знаете, дорогой фундамент, цокольный этаж и так далее, и так далее. И Дух Святой говорит, иди к тому человеку. А это был бизнесмен, он был мусульманин, он был чеченец. А это было время Второй Чеченской войны. Все нормально, Господь, слава тебе. Конечно же. А что делать? Надо быть Богу всегда послушным. Аминь, церковь. И ты идешь, и подхожу, говорю, Алихан, понимаешь, мы христиане, мы строим дом молитвы, храм Божий. Вот нам надо на этаж 25 тысяч кирпича. Один этаж помоги построить, мы другой сами построим. Один построили, трехэтажный дом молитвы, а вот дай вот этот самый большой такой построить, 25 тысяч кирпича. Вот бэушный, мы сами разберем, не разберем, какое-нибудь здание найди или что-либо. Он так смотрит на нас, он высокий такой почему-то, так смотрит на меня. Рядом мой помощник, лидер центра реабилитации. Ну да, 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 да. И я начинаю ему свидетельствовать. И вдруг я исполнился Духа Святого. Ну не то, что вдруг, слава Богу, это постоянно происходит в жизни служителей, в жизни верующих, людей, исполненных Святого Духа. Аминь, дорогие мои. И он как отскочил немного от меня, говорил, вау, ничего себе, с вами Бог, ребята, вы далеко пойдете. Это западники, они принимают информацию через разум, а восточные люди, они всегда сердцем чувствуют. Вы со мной или нет, дорогие мои? Вот здесь армяне, я думаю, вот меня понимают очень хорошо. У нас тоже в братстве две армянских церкви, слава Богу. И он просто раз говорит, ничего себе, ну ладно, говорит, я посмотрю, вон там у меня на поле лежит 100 кирпичей, съездите, заберите, пригодится вам. Ну мы думаем, ну ладно, хотя бы 100, уже немножко такие разочарованные, садимся в машину, он берет трубку, ему кто-то позвонил в этот момент, и мы поехали, приезжаем, смотрим на этих 100 кирпичей, они дождем размытые, развалились в руках, ну и такие встали, смотрим на эту груду. И он летит на 200-м своем крузере, летит аж пыль из-под колес, подлетает, выбегает, глаза вот такие вот. Он говорит, вы кто такие? А что случилось? Да вы, говорит, только что сказали, вы отъезжайте, а мне звонит мой знакомый, директор совхоза. И говорит, слушай, Алихан, друг, у меня там баня на балансе висит, мне ее надо убрать. Слушай, она кирпичная, недавно построили, кирпич хороший, примерно 25 тысяч кирпича. Забери, пожалуйста, мне не надо, вот забери просто вот кому-то, и все. У него глаза вот такие вот, он прилетает, говорит, ничего себе, вот это да. Езжайте забирать, и мы, говорю, заберем прям сразу же. У нас одна бригада разбирала, вторая чистила, третья ложила вкладку сразу же, чтобы никто не передумал, мы сразу же вкладку, все нормально. Я говорю, еще перекрытие дал. Дал, возлюбленный, и так чудо за чудом, благословение за благословением. Когда Дух Святой руководит церковью, когда Дух Святой ведет своих людей, тогда все получится. Аминь, дорогие мои. В нашем братстве сегодня 40 церквей, больше 20 религиозных групп. У нас церкви от Северо-Енисейска до Минусинска. В Хакасии у нас 7 церквей. От Боготола до Решот. Во всех почти городах у нас есть открытые церкви. 30 центров реабилитации, 350 человек единовременно находятся на реабилитации. Мы пошли дальше, не только для наркоманов, алкоголиков, для бомжей, для социальных людей, после тюрьмы, кто освобождается. Сегодня мы открываем 4-й подпольный центр реабилитации для матерей, которые с детьми, которые нечем кормить детей, они не умеют быть матерями. Им, у них что-то в жизни случилось. Но в основном это кто-то освободился, и чтобы материнство не лишили, мы их берем, снимаем какие-то квартиры, домики, что-то служим, учим быть матерью, учим быть мамой, папой. Детей учим как-то относиться к родителям. О, чудо свалилось, родители освободились. И так далее, и так далее. Много работы, много вокруг работы. 7 лет назад пошли в Хакасию. Бог сказал, будете жать там, где не сеяли. Сегодня у нас в Абакане, Черногорске, Минусинске, в Камыште пошли, в этом году зашли, забыл этот город, Аскиз, в Абазу, зашли в Абазу, прямо в Хакасию, и Бог благословляет. Кто мы такие? Мы в основном пастыри, на 100% пастыри, которые раньше имели проблемы. Мы, из нас никого нету с детства верующего. Наши родители не были верующими. Наши деды тоже не были верующими. Но Бог сегодня что-то делает в Сибири. Делает. Кто-то сеял, кто-то со слезами сеял, кто-то жертвовал, кто-то стоял в проломе, кто-то сидел за веру в Сибири, дорогой, родной, любимый. И сегодня мы вот взяли катер для работы на севере. Я знаю, что там от Салехарда до Туруханска Сталин строил дорогу смерти. Там строили пленные немцы и политически. Уголовников вообще не было. Там 3 лагеря с нашей стороны было, 3 лагеря со стороны Тюменской области. И прям сердце манит сегодня поехать туда и встать на колени, помолиться там. Потому что мы знаем, что там были верующие братья, которые, наверное, оставили свою жизнь, пролили свою кровь за то, чтобы в этой, как раньше говорили, Богом забытом крае было пробуждение. Слово Божие проповедовалось, истина провозглашалась, церкви подымались, столпы утверждения истины, наркоманы, алкоголики, да хоть кто, спасались, аминь, дорогие мои. Это такое благословение, течь в этом потоке жизни, в этом потоке просто благословения Господней любви. Так здорово видеть, как Его любовь прикасается к людям, которые абсолютно из мира, и они меняются, и что-то происходит, и стоят в Боге. стоят в свободе, потому что там, где Дух Господень, там что? Там свобода. Но если там нету Духа Святого, то бесполезно. Философия христианская – это ноль. Там какое-то знание о Боге, оно не дает. Знание личного Бога твоего, вот что тебя освобождает, усиливает, укрепляет, помазывает, прорывает просто, выводит тебя из твоей депрессии, разочарования, уныния такие. Знаете, вот терапевты христианские, Боже, помоги. Дай Дух Святой, самый лучший терапевт, аминь или не аминь. Самый лучший психолог, Дух Святой. Если церковь наполняется Духом Святым, то тогда все исцеляется, освобождается. Освобождается, мозги в ясность приходят, голова и сердце становятся ясным. О, Господь, благослови Дух Святой. Без Него бесполезно, бесполезно. Иначе можно закрыться быть внутри себя, но сегодня я верю, Библия так говорит. Библия говорит, что церковь призвана к влиянию. Аминь, дорогие мои. Не жить ради себя, а жить ради Царства Божьего, ради воли Божьей, ради изволения Его на этой земле. Посмотреть за забор своей церкви, за забор своего мышления и личного комфорта и увидеть и услышать от Бога то призвание, предназначение, тот путь твоей жизни, где будет в нем радость полноты для тебя же и все остальное. Аминь, дорогие мои. Реализация. Счастье, полнота, наполняющая все. И так далее, и так далее. Знаете, я благодарю Бога. Бог меня нашел. Не было ни одного евангелиста рядом, ни одного. Просто на мосту, разбитого, раздолбленного, просто, извините, но человека, потерявшего все. Но самое главное, там на мосту, приобревшее самое важное в своей жизни, Господа Иисуса Христа. И знаете, мы свидетельствуем и говорим, что вот так мы приходим к Богу, и так приходим к Богу. Но последнее время я размышляю, как пастор, о том, чтобы не просто прийти к Богу, но устоять в Боге. Аминь, дорогие мои. Не соблазниться, не уйти в этот мир, особенно там, где много искушений. Сегодня говорят, какой церкви тяжелее, в России или в Америке. А я не знаю, легче ли вам здесь. При таком обилии искушений, при таком обилии определенного влияния, у каждого свое испытание, у нас свои испытания, у вас здесь свои испытания, но я верю, мы вместе строим Царство Божие. Сейчас я возвращаюсь с Аляски, где мы с братьями, с Василой, есть такой город на Аляске, недалеко от Анкориджа, мы работали на Нетью, на национальные народы, которые там есть на севере. Просто у нас есть опыт работы на север, братья позвали, и мы там трудились. И я сам благословился очень сильно. Я увидел там американку, которая живет на севере 50 лет, представляете? Она оставила комфорт своей жизни. Она стала все, и со своим мужем полетели на север, чтобы там переводить на местное наречие Новый Завет. И они начали это делать, начали открывать церкви. И муж полетел с другими братьями на маленьком самолетике. Они разбились. И это Дана ее зовут. Она осталась одна и трое детей, два сына и дочка. Ну вот, вроде бы, причина есть уехать, вернуться к папе и маме. Она, кажется, Индиана, штат говорила отсюда, из центра Америки. И вроде бы вернуться, но она осталась, представляете. 45 лет, ей 80 с лишним лет, а она там. Церковь на 400 мест, поселок 900 человек живет, а церковь на 400 мест. Ее дети служат Богу, ее зять служит Богу. Они стоят, держатся там, не понять как, еле-еле. И говорит, мы столько молились, чтобы пришло пробуждение к детям, к молодежи, и приехала русская община. И там мы перевернули этот поселок, и сделали кемп молодежный, кемп детский, сделали каждый день собрание, сделали молитвы, сделали, сказали, что причастие это нормально, что крещение в воде и так далее, и так далее. Люди там, они не знают даже истины до конца, но они так были открыты, потому что Дух Святой держал их сердца. Бог знал, что когда-то приедут делатели. И Он держал их в истине. И они не потерялись, не ушли, не заблудились далеко. И просто приехали, быстренько-быстренько их сориентировали. И теперь там благословенное движение. И братья на Аляске, они там будут дальше трудиться. Бог их да благословит. Аллилуйя. Слава Богу. Знаете, я про что говорю? Я говорю, что есть на любом месте дело для Господа. Аминь, дорогие мои. Во имя Господа и ради Господа. Есть. Пускай кажется, что тут все верующие на самом деле. Но на самом деле я вам скажу, работа есть везде. Скажи аминь. Аминь. Аллилуйя, вы сказали аминь. Хорошо. Немного о себе, но вот хочу поделиться словом, которое пришло вот мне в Америке, сколько я здесь нахожусь недолго. И давайте склоним головы, помолимся, потому что мы ожидаем от людей, но нам надо ожидать от Бога. Аминь, дорогие мои. Пусть Бог благословит. Отец Небесный, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, мы склоняем свои сердца перед Тобою, дабы слышать то, что Ты говоришь в нашей жизни, Господь, дабы веру растворять, слышанное слово, Дух Святый, благослови, поведи, Господь. Пускай наши помыслы, они очистятся, сконцентрируются, Господь, молю Тебя. Пускай мы возьмем драгоценное из ничтожного, Божий Великий, и благослови, Господь, дай нам быть акцентированным в слове истины Твоей, Господь, дай нам жаждать Духа Твоего, Бог мой, дай нам поклоняться Тебе в Духе истины во имя Иисуса Христа. Аминь. Название моей проповеди, если вдруг записывает кто-то, оскорбленная, но стойкая любовь. Оскорбленная, но стойкая любовь. И действительно очень много говорится о любви, пишется, снимаются фильмы, рождаются поэмы, стихи, оды и романы целые, снимают эти сериалы бесконечные, которые, вот, знаете, если вы давно из Союза или из России или откуда-то еще приехали, как тогда рабыня Изаура начала плакать, так до сих пор плачет, и конца, и просто нету этому. Много что любви. Пытается мир как-то соприкоснуться с любовью, как-то понять, они по-своему это интерпретируют, что-то показывают в этих фильмах, картины, живопись пишется, поэмы. Они пытаются вот какую-то хотя бы верх этой любви поймать и как-то ее представить. И это большие деньги, большое внимание, усилия, труд, работа и так далее, и так далее. И мы идем, как люди верующие, в колледже, мы учимся, и мы понимаем теперь, что любовь это выбор, это действие, это жертва, и так далее, и так далее. Мы уже больше знаем о любви, нам уже больше любовь открывается Духом Святым, излитая в наши сердца. Но как-то Библия, знаете, подытоживает очень такой емкой, но глубокой фразой. И в Библии говорится, Бог есть любовь. Вот мы как-то пытаемся эту любовь вместить и думаем, что любовь, она вообще создана как бы для нас. И нам любовь это принадлежит. Нам эта любовь должна отвечать на наши проблемы, нужды, на наши болезни, на наши разочарования, проблемы в семье, в детях, с работой и так далее, и так далее. Но Библия все равно как-то стоит на своем и говорит, Бог есть любовь. Аминь, дорогие мои. Вот любовь это больше, нежели я со своими проблемами. Аминь или не аминь? Вот любовь больше, нежели этот город, страна даже, прекрасная Америка, благодатная страна. Любовь больше, чем весь земной мир, человечество и все вселенные. Бог есть любовь. Любовь больше. И мы как сквозь тусклое гадательное стекло смотрим в эту любовь, соприкасаемся в эту любовь. Ее понять, вычислить формула невозможно. Духом Святым, как откровение, как наполнение приходит в наши жизни. И мы входим в этот поток. Поток отцовской божественной любви. Аминь, дорогие мои. И мы становимся способными любить. Но уже любить как отклик на Его любовь, потому что в Библии говорится, прежде Он возлюбил каждого из нас. Прежде Его любовь открылась, и мы наполнены теперь эту любовью, можем в ответ, как отклик, теперь любовью этой, так скажем, влиять, так скажем, орошать вокруг себя этой любовью. Можем любить Бога и любить людей. Аминь, дорогие мои. Это правда, мы можем теперь, верующие люди, исполненные Духом Святым, знающие Бога, живущие духовной, а не плотской жизнью, реально могут любить. А любовь, помните, она прощает, она верит, она доверяет, она стоит за правду, за истину, она радуется, сорадуется, она сопереживает, любовь больше, вера, надежда, хорошо, здорово, но любовь все равно что? Больше, аминь, дорогие мои. И нам не понять разум ее, и не надо, дорогие мои. Кто-то говорит, объясни мне Святую Троицу. Я говорю, знаешь, а Святая Троица, если бы я мог объяснить ее, то Бог бы не был бы Богом. Если бы я нашел формулу для Святой Троицы, формулу для Бога, то тогда бы это был просто идол, просто какой-то божок. Но Бог мой великий и необъятный, аминь, дорогие мои. И я принимаю веру Его, и я познаю веру Его через откровение от Него. И я пребываю в Духе Его, и то, что принадлежит Ему, то Ему, то, что мне, мне, насколько я вместим, но знает Бог об этом. Я стремлюсь, это мой путь, я расширяю свое сердце, я расширяю свои хранилища, я смиряюсь, я послушный, где-то прохожу испытания, где-то еще что-то прохожу. Бог растягивает меня. Рядом всегда есть все благословенные люди, которые помогают мне меня растягивать, особенно близкие, аминь, дорогие. От чего у тебя рубцы на руках твоих? От того, чтобы били меня. Где? В доме любящих меня. Ну, конечно, слава Богу за моих родных, драгоценных, близких. Они такие вот, кто-то говорит, раньше мы в центре реабилитации так учили, сейчас не учим. Говорит, надо распять свою плоть. А как ее распять? А вот себя в этом смири, руку одну прибей, ноги прибей, а одна рука же не может, все остается. Позови брата своего или сестру свою и скажи, эй, брат, подойди, как приколоти мою руку, как говорится, так хорошим гвоздем, как вколоти мне под кожу прямо туда, вовнутрь. И брат обязательно подойдет, и сестра подойдет, и что-то хорошее такое сделают. И мы радуемся. И, конечно, все то, что должно окружать нас, это окружать та любовь, которая истекает через нас. Бог хочет, чтобы Его любовь действовала лично через тебя. Скажи аминь. Вот вы, может быть, все остальное забудете, но запомните, пожалуйста, хотя бы вот это одно предложение. Бог желает действовать через тебя своей любовью. Именно через тебя. Через кого? Через меня? Ну ладно, через пастыря, через жену пастыря, через лидеров, служителей, через давно верующих. Но я тебе скажу истину. Бог желает, любовь Его желает действовать лично через тебя. В той сфере, в том призвании, в том предназначении, которое Бог определил еще прежде создания мира. И потому ты родился сегодня именно в это время, именно в той и в другой стране, неважно, именно вот в этом сообществе ты находишься. И каждый день Бог что-то посылает на пути твоем, дабы любовь Его через тебя прикасалась к той мертвости, к той безжизненности, которая появляется на твоем пути. Скажи аминь. И мотивация моей жизни, конечно, любовь. Почему ты служишь Богу? Почему ты, Максим, служишь на полном служении? Причина одна. Не потому, что я боюсь, если не буду служить, я куда-то в грех уйду. Или что-то я неправильный какой-то буду, потому что все ходят в церковь и мне доходить. Нет, я служу по одной причине. Потому что я люблю Иисуса. Скажи аминь. Почему ты жертвуешь церковь? Потому что там что-то так или не так? Ну, это да, но основная причина – потому что я люблю Иисуса. Аминь, дорогие мои. Почему ты жертвуешь своим временем, своей заботой, своей машиной, что-то там делаешь? Да по одной причине, я люблю Иисуса и люблю людей. Я люблю, я хочу любить. И потому что Библия говорит, если мы не имеем любви, то мы как пустое место, даже при многих каких-то действиях. Даже при многих каких-то правильных вещах. Но если любви я не умею, я как пустой кимвал звучащий и так далее, и так далее. Возлюбленные, я жертвую, я молюсь. Почему ты так долго молишься? Почему ты любишь молиться? Да я люблю Иисуса, поэтому я молюсь. А почему мало так молишься или вообще не молишься? Да не люблю Бога, мне вообще без разницы. Я вообще привык, что Бог должен быть карманным Богом. И у меня молитва, как автоматная очередь. Дай. И знаете такие молитвы, нет? Господь, да. Просто в его сторону. Нет, я молюсь, потому что люблю Иисуса. Пока не найду Иисуса, не ухожу. Я жертвую временем. Я ищу этого. Мне надо это. Без Иисуса молитва пустая. Без Иисуса пост какой-то пустой. Без Иисуса дела. Я помню, сколько мы делали этих пустых дел. Кулаками махали просто. Просто пока вот Моисей не открыл эту истину через Святое Писание. Я благословился от этого мужа Божия. Он сказал в свое время: Бог, если тебя не будет в этом деле, то и нам не надо. Аминь, дорогие. Вот если тебя не будет в этой молитве, вау! Если тебя не будет в этом проекте, если тебя не будет в этом действии, Бог, если вот тебя не будем туда, куда мы идем, то и нам это не надо. Нам нужно только там, где ты. Потому что без тебя нету смысла, нету жизни, нету ничего. Пустота, а ты полнота, наполняющая все и всякое действие церкви или семьи, или бизнеса твоего, оно тогда имеет смысл и жизнь от Господа. Аллилуйя Ему! О Господь! Смотри, на каком, как ты строишь. Понятно, основание Иисус Христос. Но Библия говорит, смотри, с какими мотивами ты строишь свою жизнь, свое служение. Кто-то строит на золоте, на серебре, на драгоценных камнях, а кто-то на синей соломе дерево. И чье-то вот эта вот мотивация сгорит. Если там эгоцентризм, эгоизм, себелюбие, себевнимание, поиск своей справедливости, апостол сказал, каждый ищет своего, а не того, что угодно Господу Иисусу Христу. Как можно искать то, что угодно Господу? Да только через любовь с Ним, только через отношения близкие, взаимоотношения любви с Ним. Меня спрашивают сегодня, что такое христианство? Я говорю одним словом, это отношения. Отношение человека с Богом и отношение человека с человеком. И поэтому Писание говорит, 1 Коринфянам 14 глава 1 стих говорит, достигайте чего? Любви. Достигайте самого главного в вашей жизни, и это любви. Современный перевод говорит, любовь, вот к чему должны мы стремиться. Вот цель наших отношений с Богом, наши отношения в церкви, наши отношения в семье, наши отношения на работе и так далее, и так далее, и так далее. Нам надо найти эту любовь. Нам обязательно надо найти любовь. Отношения, взаимоотношения любви с Богом, взаимоотношения любви с твоими близкими. Скажите аминь. Нам надо найти. Вот найти, дорогие мои, сделать все, чтобы найти эту любовь. Но Библия говорит дальше, не просто надо найти эту любовь, но нужно стоять потом в этой любви, драться за эту любовь, бороться, претерпеть, но удержаться в этой любви, найти эту планку и на ней остаться, и в ней креститься, быть пропитанным этой любовью, мокрым до последней ниточки твоей души. Скажи аминь. Нам надо удержаться в этой любви. Оскорбленная, но стойкая любовь, название моей проповеди. Давайте откроем пророка Осию. Пророк Осию, вы, наверное, все знаете эту историю, но я хочу еще раз обратить наше внимание. Это пророк Осия, первая глава. Это Ветхий Завет, книга Библия, слава Богу за записанное Божье Слово. Аминь, дорогие мои. Без Библии никуда. Библия, вот просто основание моей жизни. Слово Божье, это та драгоценность, через которую я формируюсь, расту, через то, что я становлюсь мужем совершенным. Да благословит нас Господь. Может быть, кто-то подыграет, если такое можно. Пророк Осии, первая глава, и со второго стиха я хочу читать. Начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии, иди, возьми себе жену-блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа. И пошел он и взял Гомерь, дочь Дивлаима, и она зачала и родила ему сына. И Господь сказал ему, нареки ему имя Изриэль. Шестой стих. И зачала еще и родила дочь, и он сказал ему, нареки имя Ларухама, то есть непомилованная. Ибо я уже не буду более миловать дома Израилю, чтобы прощать им. Восьмой стих. И откормив грудью, не помиловал, но она зачала и родила сына, и сказал он, нареки ему имя Лаами, потому что вы не мой народ, и я не буду вашим Богом. Вот такая история. И когда я первый раз прочитал и подумал, Господи, как тяжело, или как непросто быть человеком Божьим, который абсолютно живет по воле Божьей. Как это непросто быть служителем, как это непросто, Господи, помоги. Потому что пророк Божий стоял перед Богом, и Бог сказал, иди, возьми блудницу в жены себе. Гомерь, дочь Дивлаима, Дивлаим это был жрец поклонения Валааму. А дочь его, она была жрица этого храма. Они поклонялись в сексуальной форме, и для них это было абсолютно нормальные вещи. Они были в этом, это сформировало их, и так далее, и так далее. И Бог говорит именно этому пророку, иди, именно вот такую женщину возьми себе. Возьми себе. И он пришел и взял ее себе в жены, и первого ребенка она родила от него, и назвали, и дали ему имя Израиль. Но второго ребенка уже она принесла со стороны. Для нее не было никаких рамок понимания верности. Для нее не было понимания, что она принадлежит теперь одному. Она так и продолжала в своем языческо-поклонническом мышлении жить, как раньше жила. И второй ребенок уже был не от него, не от пророка. И третий, тем более, уже все. Прелюбодеяние со стороны она принесла этих детей. А потом вообще ее понесло, как говорят. И она взяла, бросает это все на мужа, на своего, своих детей, а сама пошла блудить, если вы дальше читали вторую главу, налево и направо. И с теми, и с другими, и с третьими, десятыми, и стала продажной женщиной. Она продавала себя за деньги, за какую-то цену. И было время, наверное, она ценилась, но прошло время, и она постарела, что-то произошло с ней, и так далее, и так далее. И я просто поражаюсь сердцем этого Божьего человека. Она ушла от тебя. Соседи наверняка сидят и тыкают пальцем в твою сторону. Знаете же, драгоценные соседи. Мы же знаем драгоценных соседей. О! Что только, наверное, о нем не говорили. Рогатый женился на этой самой. Даже в церкви могут эти названия называть. Он брал этих детей. Они были рядом с ним. Что происходило с его сердцем? И вот она вроде бы причина, и по Библии так написано. Причина развестись с ней, выкинуть ее из своего сердца раз и навсегда. Забыть про нее, исключить ее, просто стереть из памяти. Просто забыть, проклясть еще 500 раз, рассказать всем о ней, какая она плохая. И так далее, и так далее, и так далее. Но, знаете, дорогие мои возлюбленные, на самом деле есть Бог, который Бог есть любовь. И третью главу давайте откроем, книга Осия с первого стиха. Посмотрите, что Бог, который есть любовь, говорит этому Божьему человеку. И сказал мне Господь, иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую. Подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, и они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их, и приобрел я ее себе за 15 сребреников и за хомер ячменя, и полхомера ячменя, и сказал им, много дней оставайся у меня, не блуди и не будь с другим, так же и я буду для тебя. Аминь. Вау! Вот эта история. Что это такое? Подожди, Господь, ну ладно, я принимаю твою волю. Ну, она же виновата, она пускай приползет ко мне на коленях там или по-пластунски со слезами, будет у меня 1,5 года просить прощения, и тогда я прощу, и тогда все увидят, что вот она вот такая вот, и она приползла сама, и все остальное. Ну, тогда я смилуюсь великой своей милостью, и просто я допущу ее в свой дом, и буду до конца жизни укорять, и так далее, и так далее. Вот она должна она? Это ей вообще надо мое прощение? Как она вообще дальше может жить? Она никто без моего прощения. Если я ее в дом сопущу, тогда какой-то смысл для ее жизни есть и так далее, и так далее. Но Бог есть любовь, скажи аминь. Как эту понять, любовь? Как? Как вот эту любовь подставить под наши принципы мирской жизни или каких-то отношений? Вау! А Бог говорит: послушай, сын мой, служитель мой, возьми цену и пойди сам заплати за восстановление отношений, дружбы и любви. Возьми цену и сам поедь к ней. Знаете, женщины продажные на то время стояли на базарных площадях. И это уже была небольшая сумма. Видать, уже не так все было дорого. И муж родной, единственный, пришел и заплатил за свою жену. И выкупил ее себе. И сказал: все, остановись, дорогая. Давай будем любить друг друга до конца нашей жизни. Аминь. Господи, ты что делаешь со мною? А меня там обидели и в церкви обидели. Пока прощения не попросят, никуда не пойду. Пока ко мне не придут и что-то не скажут, отвечать на телефон не буду. Когда моя там жена или муж, или мои дети ко мне просто не приползут на коленях, разговаривать забуду как. А Бог говорит: цену возьми. Возьми дар в свою руку, возьми подарочек и пойди к этим драгоценным соседям или к этому брату, сестру, к этому родственнику. А может быть, бывшая жена или муж, и какой-то вот идет разлад и так далее, и так далее. Пойди и сам начни восстановление отношений. И моя любовь будет действовать через тебя. Есть люди, которые будут обязательно растягивать твое и мое сердце. Но знаете, не важно, что будут говорить о тебе, важно, что ты будешь говорить о них. Аминь. Хорошие или очень хорошие. Не важно, что думают о тебе люди, важно, что ты о них думаешь. Ты со мной или нет? Важно, каковы мысли твои перед Богом. И каковы слова твои перед Богом и ради людей. Родной муж вытащил все эти деньги и выкупил, и забрал ее себе, и простил, и не укорял, и благословлял. Что это за любовь такая? Для нас сегодня, даже для многих, непонятная. Вы знаете, Писание говорит в Евангелии от Матфея, 24 главе, 12 стихом: по причине умножения беззакония во многих, что? Охладеет любовь. Вы со мной или нет? И здесь говорится о верующих людях. Здесь говорится о всех людях. Просто сверхъестественное беззаконие будет давить так на людей в последние времена, что любовь будет как теряться. Любовь будет как ослабевать. Люди, которые достигли этой любви, но не устояли в ней. Название проповеди: оскорбленная, но стойкая любовь. Но стойкая любовь. И я хочу прочитать небольшой контекст. Евангелие от Матфея, 24 глава, с 10 по 13 стих. И тогда соблазнятся многие и друг друга будут предавать, возненавидят друг друга. Многие лжепророки восстанут, прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца, что? Спасется. Аминь, дорогие мои. И здесь в 10 стихе слово «соблазняться» на греческом, оно звучит «скандалос». Многие будут скандалить, многие войдут в это состояние скандалов друг с другом, ругани, непонимания. Знаешь, муж, у меня своя позиция, знаешь, жена, у меня своя позиция. Ой, пастор, мы хотим развестись, мы не понимаем друг друга. Вы со мной или нет, дорогие мои? Вот что глупее можно услышать в жизни? Скандалос будет просто происходить между друг другом, возлюбленные. будут предавать, ненавидеть. В этом состоянии, в этой атмосфере, в среде появится ложь. И ложь укоренится, и ложь будет вести в какие-то выходы. Ой, я, наверное, женюсь на другой. Ой, я, наверное, туда пойду или сюда пойду. Или в американскую, или в какую-нибудь еще нанайскую церковь. Или еще куда подальше. Возлюбленные, куда мы от греха можем убежать? Вы со мной или нет, дорогие? Бог догонит. Аминь или не аминь? Но встретимся мы с Ним по-любому. Вот знать это, мы верим в это, по-любому. Придет момент, когда мы встретимся с Ним, потому что Библия говорит, каждый человек предстанет перед Ним. Они не стояли в любви и начали скандалить, и начали предавать друг друга, начали как-то вот внутри носить эту политическую любовь. Вы со мной или нет, дорогие мои? Ну как, брат, у тебя дела? Слава Богу, брат. Сестра, у тебя все хорошо. Аллилуйя. А зубы аж сводит. И думаешь, да прошла бы ты мимо меня, чтобы ты меня не останавливала. Знаете, меня одна история тронула в Святом Писании, и просто вот она меня не оставляет равнодушным. Во второй книге Царств описана такая история о царе Давиде. И был у него друг Ахитофел, который был советником его, и мудрость его была великая, от Бога посылаемая. И в то время говорили, совет Ахитофела, это как совет Бога. Но знаете, когда мы не открываем свои сердца друг перед другом, хотя Библия конкретный рецепт нам дает в таких ситуациях, признавайтесь друг перед другом, дабы исцелиться. Открывайтесь друг перед другом. Разговаривайте друг с другом. Евангелие от Матфея, 18 глава, конкретный дает рецепт. Если согрешил против тебя брат, пойди к нему и один на один поговори с ним. Или сестра, или жена, или муж, пойди и поговори, поговорите с пастырем, если не можешь, там второй шаг дается. Не можете сами ладу дать, зовите духовных людей, пускай они будут свидетелями, пускай этот клубок дьявольский разматывается, скажи аминь. Ахитофел. Мудрейший человек, мудрый, седой. Но что-то было в его жизни, Версавия была его внучкой. И Давид не так правильно поступил с его семьей, с его внучкой. Он что-то сделал неправильное. Давид покаялся 100 раз потом перед всеми, перед Богом, перед собой, перед Версавией, перед всей родней покаялся. Но Ахитофел носил обиду в своем сердце на помазанника Божия. Носил долгое время, ища удобного случая, дабы предать, дабы перейти на другую сторону, дабы делать зло. Да, Давид ошибся и серьезно ошибся. Да, служитель ошибся, и в твоей семье что-то произошло. Не взяли в прославление, прошли мимо, забыли еще что-либо. Но это нету причины, чтобы носить обиду в своем сердце, чтобы забыть про любовь. Это не причина. Если не взяли куда-то в лидерство или куда-то еще там, это не причина забыть про любовь. Оставить любовь где-то там на стороне. Ахитофел варился в этом состоянии, наверняка боролся, наверняка думал, да я выйду, да пройду. Ахитофел, как дела? Слава Богу, царь, аллилуйя, в твоей команде. И один год, второй, третий, десятый. Политическая это любовь, Господи, сколько ее в церквях, сколько ее в мире. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Библия говорит, послушай, ты стал каким-то не холодным, не горячим, теплость пришла. Нету любви, нету духовной жизни. Ты пытаешься смешать плоть с духом, сделать из себя какого-то плотского, потребительского теплого. Выйди из этого состояния. Ахитофел не вышел. Он не боролся за любовь к царю. Он был в его команде, но любил Давида. Была любовь, но за любовь надо драться. Скажи аминь. Оскорбленная, ее всегда оскорбят. Поделюсь вам секретом. Недавно в моей жизни был случай, я с одним служителем поделился, ну, тем, что нужно было поделиться, потом смотрю, не один служитель знает, а то, о чем я с ним поделился, а побольше так уже людей. Я подхожу к нему и говорю, слушай, так больно немного сердцу моему. Больно, правда больно. Я вот тебе сказал, ты рассказал кому-то. Нет, да что, брат, нет. Я так сначала разозлился. Я так как-то прям внутри меня что-то было. А потом Бог стал говорить со мною о себе, о кресте, о том, как Его предавали, о том, как Его не верили, а так как к Нему относились. Говорит, но я же все равно зашел на крест. И первое, что я сказал, Отец, прости им. Аминь, дорогие мои. Голос любви. Знаете, есть разные голоса в этом мире, и некоторые голоса говорят, знаешь, тебе не, ты не достоин прощения, ты ничтожный, ты... Много разных голосов. Ну, за все за это, а за тот-то помнишь, вот за этот самый. Но самый громкий голос, это голос крови, звучащий с Голгофского креста. Ты прощен, потому что Бог есть любовь. Аминь, дорогие мои. Ты прощен за все грехи, во всей полноте, если ты каешься перед Ним, открываешься перед Ним и взываешь к Нему. Аминь, дорогие мои. О, Господь благ. Знаете, я решил поверить своему другу. Я не отвернулся от него и не сказал, знаешь, все, тебе открывать секреты, это пол христианского мира знать. Я не сказал этого. Я пришел и сказал, знаешь, я хочу доверять тебе. Я хочу тебе еще раз открыть определенные тайны, определенные моменты, которые не надо, чтобы знали, как говорится, полмира. Я решил все равно доверять тебе. Аминь. Что произошло с Иудой? Предательство Иуды. Ахитофел повесился. Тут так и написано. 2 Царств 17 глава 23 стих. И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и седлал осла, собрался, пошел в дом свой, в город свой, сделал завещание дома свое, и удавился, и умер, и был погребен. Послушайте, это состояние, это как духовное самоубийство. Вы со мной или нет? Люди, которые не борются за любовь, не стоят в любви, а какую-то политическую тему в своей жизни продвигают, а внутри камень носит. Обиду, какое-то преткновение, соблазн, скандал, скандал этот внутренний даже. Это как духовное самоубийство. Иуда, что произошло с Иудой? Это же был по правую сторону ученик. И ему деньги доверялись. Это же не первому папашу можно доверять деньги. Это же какой-то успех, какое-то вот служение было, какая-то вот, ну, какая-то значимая фигура в команде. Что произошло с Иудой? Что произошло? Может быть, он не был с Петром, Иаковом, Иоанном, самыми близкими учениками. И может быть, что-то в его сердце произошло. Какая-то обида. А, я не с приближенными. Я с какими-то там отдаленными и так далее. Да у тебя просто твое призвание, твоей жизни. Вот и все. Аминь, дорогие мои. У нас у каждого свой путь в Боге. Нам просто надо его найти. Не завидуя друг друга. Не просто, не притыкаясь друг на друга. А любя Бога и любя людей, служить в своем призвании, в той силе, которую Бог дал в соответствии с твоим предназначением. Аллилуйя Ему за это. Что произошло? А, пойду под деньги лучше, пойду в сферу денег. Так ушел в сферу денег, что запутался, затерялся, замотало, закрутило. Духовное самоубийство. Возлюбленный, каждый из них искал какую-то свою справедливость, какую-то свою отдачу. Но знаете, нам не надо искать свою справедливость. Нам надо искать любви Божией. Скажи аминь. Псалом 84, 11 стих говорит в русской Библии. Милость и истина встретятся. Правда и мир поцелуются. Ты со мной или нет? Правда и милость поцелуются. Они поцеловались на Голгофском кресте. Милость Божья удовлетворила всю справедливость Божью. Аминь, дорогие мои. Никто не мог оправдать, никто не мог удовлетворить той правды Божьей. Мы все с вами заслуживали гнева Божьего, но милость, но любовь Божья поцеловалась. Два антипода, но поцеловались на Голгофском кресте. Милость Божия сам Бог удовлетворил свою же справедливость и праведность своей любовью и своей милостью. И мы теперь вот в этом отношении, в этой среде, мы вот в этом соединении с вами, дорогие мои, и мы сегодня можем прощать. Скажи аминь. Можем миловать. Можем любить. Можем брать цену, у каждого своя, и пойти даже к обидчику и сказать: послушай, я сегодня взял ресторан, я хочу с тобой покушать. Да, вроде бы ты меня обидел, и моя справедливость требует воздаяния, каких-то там жертв, каких-то там, не знаю, пыток и все остальное. Но знаешь, дорогой, дорогая, в моей душе проснулась любовь Божия. Я сегодня был в собрании, я сегодня молился, я брал пост, я решил драться за мою любовь, драться за Божью любовь, которая в моей жизни тоже есть. Аминь, дорогая церковь. Я решил стоять, несмотря ни на какие обиды. Я решил стоять в этой любви. Стоять, несмотря ни на что. Стоять непоколебимо. Братья и сестры, сможем ли мы посмотреть в глаза друг другу? Есть ли те люди в нашей жизни, в чьи глаза мы не можем смотреть? И ты опускаешь глаза, когда видишь его. Да, слава Богу, брат, сестра, жена, муж, дети, родственники, соработники, соседи. Сможем ли мы посмотреть в глаза Иисусу, если мы не можем сегодня посмотреть в глаза человека? Библия говорит: не сможем. Вы со мной или нет, дорогие? Первое послание от Иоанна, 4 стих, 16, 4 глава, 16-17 стих. И мы познали любовь. Какие глубокие слова, которые имеет к нам Бог. И уверовали в нее. И Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге. И Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире с тем, как Он. Мы имеем дерзновение посмотреть Богу в глаза, когда придем на Его суд. Аминь, дорогие мои. В любви нет уже страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и тех людей, которые окружают жизнь тебя. Аминь, дорогие мои. Если есть тот человек, который глаза ты роняешь в пол, когда он проходит мимо. Слушай, мы будем сегодня молиться за это, чтобы ты смог драться за эту любовь. Претерпевший до конца спасется. Чтобы ты мог стоять за эту любовь. И ты, может быть, видишь, что эти отношения давно не налаживаются, но Библия показывает нам примеры. Возьми плату. Возьми сам цену какую-то, принеси какую-то жертву. Переступи свою гордыню. Гордыню. И пойди поговори с ним, с ней, с ними, может быть. Посмотри им в глаза. Прости, попроси прощения. Что-то сделай. Но подними глаза. И ты когда почувствуешь, что ты искренне можешь смотреть в глаза любого человека, поверь, у тебя будет дерзновение смотреть в глаза Иисуса. Аминь, церковь. Бог есть любовь. И Он своей любовью исцеляет наши сердца от нашей нелюбви, от нашей тьмы, беззакония. Мы суетимся, и суета попадает в наши сердца. И мы начинаем что-то кричать, искать своего, видеть по-своему и так далее, и так далее. Евангелие от Матфея, 18 глава, 14 стих говорит: если кто-то обидел тебя, пойди
Если не можешь один на один, позови духовных людей. Но развяжи эти узлы. Открой эту тьму. Пускай свет придет в твою жизнь, в твою душу, в твои отношения. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Давайте встанем для молитвы, дорогие. Авесалом сильно обиделся на служителя, потому что что-то произошло в его семье, с его родными, с его фамилией. Затаил и выбрал политическую любовь, променял политическую любовь на искреннюю Божью любовь. Вы знаете, Бог так любит и так хочет, чтобы его любовь наполняла нас и действовала через каждого из нас. Он так хочет царство любви распространить на этой земле. Как на небе, так и на земле. Возлюбленный, может быть, кого-то это коснулось, и ты что-то пришло тебе на ум, на память, какой-то человек или какое-то событие. То, знаете, всегда в церкви есть время молитвы, время обновления. Аминь, дорогие мои. Мне нужна эта молитва. Господь, прости меня за это состояние политической любви, так скажем, в кавычках, или обиды, жлобы какой-то, в которую я залез уже давно и сижу там, и давно уже Бога не слышу. И молитвы религиозные, и прославления религиозные, и Библию читаю, как книгу, не понять какую. Хожу в церковь ради того, чтобы ходить. Как-то опустело мое христианство. Какая-то пустота пришла.